новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами продолжаем. Это программа «Поток». И еще порцию новостей я для вас подготовила. Для связи с эфиром, пожалуйста, телеграм для сообщений «Говорит и Москобот». Прямой эфир 495-7373-94.8. В YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим продолжается. Давайте посмотрим, что у нас с движением в городе.
В движении.
Движение в городе. Сейчас Яндекс прогрузится. И можно будет... Кстати, 6 баллов в Москве. Чуть-чуть полегче стало. Но, судя по сводкам из различных районов Москвы, дождь не проходит бесследно. Где-то довольно серьезные подтопления, поэтому будьте внимательны. По МКАДу отмечу здесь пробки. На Западе, кстати, сложнее, чем на Востоке. Вот единственное, что я вам скажу. По Третьему транспортному кольцу здесь пробка прям с 6 до 9 по циферблату в обе стороны пробка. И по внутренней стороне, примерно от Кутузовского проспекта до проспекта Мира пробка. И внешняя сторона, Лефортовский тоннель, Сокольнический вал, вот здесь вот тяжело. Садовое кольцо перманентно желто-коричневое, пробки большие. И Кремлевское кольцо тоже стоит.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, министры иностранных дел ряда европейских стран обратились к главе дипломатии Евросоюза с просьбой ограничить передвижение российских дипломатов. Турция и США подписали контракт на поставку истребителей F-16. Пашинян связал будущее Армении в УДКБ с извинениями от Александра Лукашенко. Будем это тоже обсуждать. И в метро Москвы безбилетник напал на контролера. Здесь вопрос, конечно, как отстроить работу контролеров, чтобы таких инцидентов не происходило.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня любопытное заявление было сделано рядом министров иностранных дел европейских стран. Издание «Политика» со ссылкой на письмо пишет об этом. Итак, министры иностранных дел ряда европейских стран обращается к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения российских дипломатов в странах Евросоюза в рамках будущего пакета антироссийских санкций. Как отмечает издание, к Боррелю обратились главы МИДа Чехии, Дании, Польши, Румынии, Нидерландов и стран Прибалтики. Последние неудивительны. Смысл в чем? Что им не надо по континенту передвигаться свободно, им нужно ввести жесткие ограничения и что-то там еще. Может быть, нельзя в магазины теперь заходить, но про это не сказано, то есть подробно можно, конечно, почитать. Андрей Бакланов сейчас будет с нами на связи, он заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики. Важно понимать, что это за запрет такой, и самое главное, как должны действовать теперь дипломаты, то есть им просто банально могут запретить выходить на улицу. Дышать еще можно, выходить на улицу нет. Андрей Глебович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что это за запрет такой? Было такое в истории или нет? Ограничение передвижения по континенту.
Да ничего особенного тут нет, в общем-то. Вот эта волна такая, она эмоциональная, она, по-моему, избыточная совершенно. В принципе, мера по ограничению передвижения наших дипломатов, они... И в 50-е, 60-е годы были. Но больше это относилось к американцам. Иногда канадцы подражали, иногда англичане. Вот. На континентальной Европе это очень редко было. А теперь континентальная Европа выбивается вперед. В принципе, ничего особенного нет. Вот если брать служебную сторону передвижения дипломатов, то, скажем, в африканских странах там такое бы ограничение имело бы значение, потому что иногда из более небольших посольств ездит по служебным делам в большое посольство для того, чтобы передать побыстрее информацию. Там чаще приезжают люди, другие есть технические средства для передачи. Там это имело бы значение какое-то в служебном отношении. Для европейских стран этот фактор отсутствует. Поэтому, знаете, вот эта мера, она... свидетельствует о очень таком пошлом характере уже новых вот этих мер, которые принимаются, что она направлена просто против лично наших дипломатов создает неудобство от переезда из одной страны маленькую в другую или побольше страну в Европу. Это в основном связано с такими чисто семейными делами, или кто-то из знакомых приезжает на выходные, там съездит в магазин, по музеям и так далее. Так что здесь какого-то такого серьезного воздействия на вот, чисто дипломатическую деятельность не будет, а неудобства для людей дополнительных создаются. Это создает такой вообще очень дополнительный, неблагоприятный фон для развития, или, может, лучше теперь уже сказать, не развития наших отношений.
Ну, просто интересно, Андрей Глебович, а чего таким образом добивается? Это просто унижение демонстративное какое-то? Или это до сих пор подбивается вопросами национальной безопасности? Тоже очень пошлая формулировка, но все же.
Да нет, ну это тренд. Видите, тренд. Идет речь о том, чтобы всячески на нас психологически воздействовать, показывать свое недовольство, создавать неудобства для работы наших дипломатов, нервировать их дополнительно и так далее. Ну, мы все ближе и ближе продвигаемся вот к ситуации, когда чисто дипломатическими мерами отвечать на подобные вещи будет все сложнее.
А каким образом можно на это ответить, и самое главное, стоит ли на это отвечать?
Ну, на глупость ответить. Вот, знаете, у нас такое вот иногда было поветрие, словечко такое, зеркально ответить.
Да.
Ну, это очень-очень глупое вот это было положение. Плохо, что наши политики, некоторые его использовали направо-налево. Лучше бы вот они не высказывались, те, кто не в курсе того, как это на деле происходит, дипломатическая работа. Не на все надо отвечать зеркально, в том числе, тем более на глупости не надо отвечать зеркально. Вот. В данном случае, ну что, надо быть сильными, надо быть это таким, чтобы нас побаивались, надо усиливать нашу, как в армии говорили,
да,
физическую, боевую и моральную подготовку.
Интересно, что я сейчас вот открыла полностью эту статью, и тут написано, что, значит, разведка, пропаганда или даже подготовка диверсионных актов – это основная работа для большого числа российских дипломатов в Евросоюзе. Угроза остается, и поэтому нужно принимать меры. Ну, в общем, с точки зрения европейцев, нужно запереть людей, которые работают в посольствах, там, секретаря какого-нибудь в доме, потому что он шпион.
Ну, вы знаете, сейчас уже, судя по вот этим утверждениям, отдали в руки не профессионалов, а просто кто так поразмыслив, может какую-нибудь глупость очередную выдавать, потому что для дипломата и для разведчика такие вещи читать просто смешно. Uh-huh. Они совершенно не связаны, или там с военными людьми, это никак совершенно не связано, это какие-то абсолютно ненаучные фантазии. Поэтому, ну, вот такова объективная реальность, данное нам ощущение, как нас в свое время философия учила.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Глебович. Вас благодарю. Андрей Бакланов был с нами, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики. Так, конкретно, это конкретно против русских. До остальных тоже доберутся до сегрегации. А все строят из себя защитников общечеловеческих ценностей. Ну, здесь, правда, в этой заметке написано, как объяснили дипломаты из этих стран, из 7 стран или 8 стран, которые обратились к Боррелю с этим письмом, чтобы запереть дипломатов в доме и никуда не выпускать. Ну, буквально это так звучит, значит. Запретить российским дипломатам свободно перемещаться по территории блока и ограничить их пребывание в странах, где они аккредитованы. Свободное перемещение обладателей российских дипломатических и служебных паспортов, аккредитованных в одном государстве пребывания по всей шенгенской зоне, способствует злонамеренной деятельности. Говорится в письме, вот по Рейтеру я читаю. В письме говорится, разведка, пропаганда или даже подготовка диверсионных актов – основная работа для большого числа российских дипломатов в Евросоюзе. И хотя высылка важна, угроза остается. Мы считаем, что Евросоюз должен строго следовать принципу взаимности и ограничить передвижение сотрудников российских дипломатических миссий, членов их семей, только территории государства и их аккредитации. Эта мера значительно сузит оперативное пространство для российских агентов, добавляется в письме, которое подписали министры из Чехии, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Румынии. Ну, если с точки зрения министров иностранных дел европейских государств разведчик, он выглядит вот так, то, может быть, их логика понятна. Ну, то есть человек, который вот бейджик получает, или человек со служебным паспортом, автоматом разведчик. Странно, что британцы не подписались, потому, ну, британцы не в Евросоюзе, потому что с точки зрения британцев же, да, это вот разведчик, это человек, который в тренче, в шляпе, ходит обязательно, бумаги оставляет какие-то ценные на автобусной остановке и еще под камнем прячет камеру. Вот. Как скрытую. Ну, видимо, так. Может быть, они такой же логикой придерживаются, такой же логики. Вот. Но пока дышать не запретили. Пока не запретили. А что-то еще? В шляпе и в плаще? Конечно, в шляпе и в плаще. Пусть Шенген отменяет, пусть уши себе отморозит, говорит Григорий. Ну, фактически, во время ковида, вспомните, европейцы де-факто отменили Шенген, потому что запретили друг дружке ездить. Вот. А здесь теперь, понимаете, будут людей с дипломатическими паспортами, российскими или служебными паспортами ловить и мешать им передвигаться из страны в страну. Вот. Может быть, потом предложат в квартире запереться, никуда не выходить, ну, что-нибудь такое. Поэтому, ну, видите, от заслуженного дипломата, я напомню, что Андрей Бакланов долгое время работал послом в Саудовской Аравии, нашим российским, с его точки зрения, это просто уже, ну, это признак некомпетентности. Вообще никакой. Ну вот надо что-то придумать, какой-то пакет санкций опять очередной, чтобы положить его в пакет с пакетами. Ну вот придумали такую систему. А что говорит международное право? Европейцам, видимо, ничего не говорит международное право. Или они сейчас создают какое-то новое свое международное право, и, то есть, главное ввести рестрикции, а потом это каким-то образом объяснить. Ну вот как-то так.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Турция и США подписали тем временем контракт на поставку истребителей F-16. Сколько именно самолетов получит Анкара, Минобороны Республики не уточняет. Источники прессы местные в ведомстве рассказывают, что делегации продолжат обсуждать детали. Ранее турецкие СМИ сообщали, что страна запросила у США 40 новых истребителей F-16 Block 70 и комплекты модернизации для имеющихся 79 самолетов. Иван Стародубцев сейчас с нами на связи, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция. Это». Иван Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, может ли это быть связано с Украиной или нет?
Я не усматриваю здесь связи с Украиной. Сделка о поставке истребителей F-16 новых и о модернизации существующих истребителей, она обсуждается достаточно давно, чтобы как-то связывать нынешние события, подписание сделки с украинскими событиями. До определенного времени, до покупки Турции системы С-400, Турция была членом международного консорциума по созданию истребителя F-35. После того, как Турция приобрела С-400, американцы в одностороннем порядке Турцию оттуда исключили. Ну и Турции потребовалась модернизация своих ВВС. При этом надо заметить, что основным противником, с кем Турция пытается сбалансировать свои силы ВВС, является Греция, что характерно, другой член НАТО. И между ними идет сейчас скрытая, местами явная гонка вооружений. Так что Украина здесь, пожалуй, что и ни при чем.
Турция это делает для того, чтобы в дальнейшем действительно решать с греками вопрос или как? И как это в рамках альянса вообще воспринимается?
Вы простите, голос у вас уходил, еще раз повторите, пожалуйста, вопрос.
Я говорю, турки договариваются с американцами о поставках самолетов для участия вот в этой гонке вооружений с греками целиком и полностью. Ну, то есть, чтобы потом решить этот вопрос с Грецией?
Дело в том, что у Турции с Грецией есть целый ряд нерешенных вопросов. Uh-huh. Не решены вопросы, в частности, по спорным островам в Эгейском море, в Средиземном море, по разделению исключительных экономических зон. И, конечно же, такая гонка вооружений в НАТО, в Североатлантическом альянсе, в частности, американцами, воспринимается крайне негативно, но они не могут преодолеть эти разногласия. Время от времени они собирают греков с турками с тем, чтобы те делано на камеру пожали друг другу руки, заявили о новом этапе отношений между собой, но это все на камеру. На самом деле такая конкуренция присутствует. Угу. И что характерно, хотел бы еще обратить на одну вещь внимание наших слушателей, о том, что Соединенные Штаты Америки с большим трудом поставляют вооружение Турции, но куда как более охотно они поставляют вооружение Греции. И в этом смысле у турок очень большая обеспокоенность состоянием, допустим, тех же ВВС Греции, которым чуть ли не пообещали поставку новейших истребителей пятого поколения F-35.
Угу. Но здесь интересный момент, Иван Игоревич. История с F-35, да, упиралась в то, что Турция приобрела у нас систему ПВО. Тогда вопрос другой. Почему турки настаивают на том, что им нужны F-16, и как люди, которые, там, страна, которая ведет очень там, свою определенную внешнюю политику, почему бы они не предложили, например, некий контракт для Российской Федерации? Почему они опираются в американские самолеты?
Очень правильный вопрос. На самом деле Россия неоднократно за последние годы, после того, как была заключена сделка по С-400, предлагала купить туркам и нашу авиатехнику. Возможно, кто-то из наших слушателей помнит о том, что президент Эрдоган даже приезжал на авиасалон в Жуковский и присматривался к нашей авиатехнике. Но надо понимать, что, во-первых, давайте начнем с организационных вопросов. Годами турецкие пилоты учатся именно на американской технике, и вся система материально-технического обеспечения на нее настроена. Это касается ремонта, наладки, поставка запчастей и прочее, прочее. То есть, когда мы говорим о закупке самолетной техники, это влечет за собой целый комплекс необходимых мероприятий, который, в одну секунду переключиться с одного ключевого поставщика на другого, это достаточно сложно, во-первых.
Так.
Во-вторых, мы все помним, какую в буквальном смысле истерику устроили американцы, и продолжают ее, кстати, до сих пор, по поводу поставки Турции системы С-400. Сейчас турок опять в очередной раз зазывают в программу F-35, но ставят перед ней условие, что они должны отказаться от российских С-400 для этого. Против Турции вводили санкции, против руководства Управления по оборонной промышленности Турции и его заместителей. Это аналог нашей федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. То есть можно себе представить, что бы было бы, когда и если турки попробовали бы перейти на американской летной техники, на технику нашу. И просто последствия, честно говоря, какой фантасмагорический сценарий я вам не назову, вряд ли он будет не столь реалистичным.
Аль-Маэдин, кстати, писал на эту тему еще пару лет назад, что США играют на турецко-российских отношениях и в целях ослабления России и усиления своей роли в отношениях с Турцией подкупают Анкару новыми условиями по F-16. То есть где-то они там закрыли глаза и стали не столь принципиальными, и поэтому спустя 2 года сделка стала возможной.
Во-первых, для того, чтобы эта сделка стала возможной, туркам пришлось в буквальном смысле поставить вопрос ребром, когда принимали Швецию и Финляндию в состав НАТО. То есть тогда уже Турция поставила прямым условием своего разрешения на вступление 2 новых членов в Североатлантический альянс, то, что американцы наконец поставят им эту уже, можно сказать, долгожданную технику. То есть здесь турки, того, о чем мы с вами говорим, они добиваются в буквальном смысле годами, выдавливая из американцев эту сделку.
В данном случае, Иван Игоревич, в целях для Российской Федерации обеспечения безопасности, укрепления отношений с Турцией, каким образом Москва может воспользоваться вот этими довольно сложными условиями переговоров, которые ведет Анкара и Вашингтон по поводу поставки той или иной техники? Ведь история с С-400, она вскрыла действительно фундаментальные противоречия и вскрыла невроз Соединенных Штатов по отношению к тому, какие сделки могут Анкара с Москвой заключать.
Вы знаете, в этом смысле очень нехорошо сказала на Петербургском экономическом форуме президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Не ручаюсь за дословность цитаты, но выразился он в том духе, что да, Россия, она в курсе, что Турция сейчас пытается получить определенные кредиты на Западе, в Соединенных Штатах Америки, пытается получить финансирование для своей экономики, которая находится в непростом положении, пытаются улучшить свои кредитные рынки, кредитные рейтинги, чтобы повысить свою привлекательность для зарубежных инвесторов, и все это делает с Западом. И все это, как выразился наш президент, в общем-то, само по себе неплохо, пока это не делается в ущерб российско-турецким отношениям. Когда мы говорим о российско-турецких отношениях, если Турция от них отказывается в том виде, в котором она существует, мысль нашего президента заключалась в том, что она больше теряет, чем приобретает на Западе. И вот Россия в этом смысле, она сейчас и продвигала, и продвигает эту мысль, что мы являемся действительно потенциально уникальными партнерами для Турецкой Республики, с которым у Турции нет таких проблем, как, допустим, в Североатлантическом альянсе. И Россия действительно готова содействовать научно-техническому производственному развитию Турции, в отличие от Запада, который только Турцию, по сути, эксплуатирует. Они поставляют ей техники на правах продавца-покупателя. Вот, более того, каждую поставку чувствительной техники, как в данном случае истребители, они обставляют целым рядом условий, чуть ли не записывая в контракте, что в случае, если эта техника поставляется Турции, она не будет, к примеру, использовать ее против Греции. На самом деле, звучит это достаточно странно, но если мы вспомним кипрский кризис 70-х годов прошлого века, то как раз Турция тогда не смогла воспользоваться западной техникой, потому что у нее отсутствовало на это разрешение. Поэтому на Северный Кипр они освобождали силы своего оружия, потому что западное они пользоваться не могли.
Но тогда очень странно, то есть Соединенные Штаты Америки все равно идут на какие-то послабления, договоры заключают, но остаются в полной уверенности, что они могут додавить настолько и переписать все настолько, что контрагент никуда не денется. А контрагенту в какой-то момент перестанет быть удобно?
Контрагент никуда не денется, да, они из этого исходят. Они исходят из того, что Турция находится в тяжелой экономической ситуации. Да, они, с одной стороны, обещают Турции определенную помощь в решении ее экономических проблем. Правда, что-то не торопится на практике делать какие-то кардинальные шаги в этом смысле. А с другой стороны, оказывается, на Турцию колоссальное, я без преувеличения говорю, беспрецедентное давление, потому чтобы турки не продолжали так бурно развивать свои отношения с Российской Федерацией, как это было в 2022 и 2023 году. Но результаты этого мы уже видим в начале этого года. Очень серьезный спад у нас идет по товарообороту. Здесь я не соглашусь с тем утверждением, что это только обусловлено лишь только конъюнктурой цен. На ту или иную продукцию нет. Речь идет еще и не только о ценовом, но и о количественном физическом спаде нашей взаимной торговли. Спасибо. Так что американцы здесь действуют двумя путями, и, конечно же, они опираются на то, что все-таки Турция на протяжении целого ряда лет находится в составе Североатлантического альянса, определенное у них влияние внутри Турции есть. Спасибо. Среди групп поддержки проамериканских, прозападных, они опираются на все это.
Спасибо большое, Иван Игоревич. Вас благодарю. Иван Стародубцев был с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция. Это новости». Мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16:37 в столице. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Грандиозный скандал международного уровня возник на почве Армении, на почве высказываний премьера Армении, который говорит, что если Армения захочет, она выйдет из ОДКБ. Это все стали обсуждать сразу. И теперь Пашинян неожиданно говорит, он обещает не посещать, значит, он связал будущее Армении в ОДКБ с извинениями от Александра Лукашенко. На встрече, значит, что здесь было? Пашинян обещал не посещать Белоруссию, пока ее возглавляет Александр Лукашенко. Накануне премьер Армении заявил, что Ереван выйдет из ОДКБ и назвал объединение союзом пузырем. Заявил, что в отношениях Еревана с ОДКБ теоретически нельзя исключать изменения, если, к примеру, Белоруссия сама решит выйти из ОДКБ, или же Лукашенко произнесет такие слова извинения, которые будут приемлемы для армянского народа. Он добавил, что не будет посещать Белоруссию, пока ее возглавляет Александр Лукашенко. А в чем была суть. Он, значит, говорит следующее. Один из членов УДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе, поощрял, верил и желал победы Азербайджана, и после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате УДКБ, спросил премьер Армении. При этом в рамках СНГ Евразийского экономического союза в каком-то смысле будем вынуждены сотрудничать, сказал Пашинян. Ну а Лукашенко ранее на встрече с Ильхамом Алиевым, президентом Азербайджана, рассказал о разговоре с последним перед освободительной войной. По итогам разговора стороны пришли к выводу, что в войне победить можно, сказал белорусский президент. Я еще подумал, вспомнил наш разговор перед войной, перед вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. И на это оскорбился Пашинян. Вячеслав Сутырин с нами, директор Центра научной дипломатии перспективных академических инициатив МГИМО МИД России, кандидат политических наук. Вячеслав Варевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как это можно так объяснить? Вот что происходит между Пашиняном, ОДКБ и теперь еще Александром Григорьевичем Лукашенко?
Ну, в данном случае просто это для председателя армянского правительства удобный случай, чтобы еще раз сделать очередное заявление, которое, с одной стороны, подготавливает его возможный выход или там какую-нибудь заморозку участия в ОДКБ, вот, прибавляет очков ему на Западе, в его торге с западными представителями. Вот. Ну и, конечно, здесь важнейший момент все-таки внутриполитический, то, что в Армении очень накаленная внутриполитическая ситуация, и армянское руководство сейчас пытается найти виноватого, на которого можно было бы эту вину перевести, хотя ответственность, конечно, лежит на армянском руководстве за те решения, которые принимались. Причем речь даже сейчас идет не о вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе, а речь идет о предыдущих договоренностях, которые поддерживал и подписывал Пашинян, в том числе признавая территориальную целостность Азербайджана.
Угу. Но интересно, ведь по факту то, что Пашинян говорит по поводу ОДКБ, для него, видимо, решенный вопрос, он просто это обставляет. Все равно Армения выйдет, скорее всего, из ОДКБ. Но зачем пытаться сохранить лицо и предлагать некий торг с Белоруссией? Ну, то есть он увязывает две какие-то очень странные вещи. С одной стороны, ему не понравилось, что сказал Лукашенко, и он решил это использовать как удобный повод для того, чтобы выбирай, или я, или он.
Ну, я думаю, что в данном случае премьер-министр Армении прекрасно понимает, что это неуместная постановка вопроса, что никто не будет в таких категориях оценивать эту ситуацию, выбирать кого-то. Вот, я думаю, что не надеется на это. Вот, я думаю, что в данном случае это просто очередной удобный повод, чтобы отвести от себя обвинения во внутренней политике. Отсюда такие громкие заявления, чтобы привлечь к себе внимание, прежде всего, внутренней аудитории. Мы знаем, что в Армении сейчас серьезные протесты на почве вот тех, той политики и тех решений, которые принимались руководством. Вот. Но, с другой стороны, это и дополнительный, значит, повод поторговаться с Западом, потому что ведь мы сейчас понимаем, что Запад совершает такие определенные шаги навстречу армянскому руководству, но ничего серьезного и фундаментального пока не предлагает. Да, обсуждаются определенные соглашения, в том числе с Евросоюзом, с США. Вот. Но насколько это серьезно там привлечет какие-то серьезные там финансы, инвестиции, экономику, вот, это пока никакой определенности здесь нет. А он пытается все-таки понять, а все-таки что удастся вот на этом поле получить, заранее зондирует почву. Поэтому любые такие критические заявления в адрес стран-союзников России, конечно, на Западе воспринимаются положительно.
Но интересно, интересен другой момент. А что по факту ОДКБ теряет, если выходит оттуда Армения?
Ну, здесь дело в том, что это все-таки геостратегическое направление, то есть это все-таки Кавказ. Вот, то есть это, конечно, не критическое, но это все-таки определенные уроны и определенные риски для наших интересов создает. Они не носят такого абсолютно критического характера, вот, но это все-таки чувствительная вещь. Поэтому, собственно говоря, вот этот выход Пашинян и пытается предложить Западу и пытается понять, что же Запад все-таки действительно всерьез может дать взамен.
А Запад что-то может дать взамен? Ведь ощущение такое странно, что в Армении до сих пор этого не поняли. Если Пашинян действует из побуждения, что он за это что-то получит у Запада, ну, вряд ли что-то страна получит, потому что ею просто пользуются.
Ну, страна, понятно, что ничего не получится, это очевидно. Вот. Но тут, да, действительно вопрос, верит ли Пашинян в то, что он хотя бы лично что-то получит. То, что мы видим на примере Грузии, что Грузия поняла, что такая антироссийская линия, она гибельная абсолютно, поэтому они пытаются выскочить из этого круга и сейчас демонстрируют чудеса политической стойкости, выступая наперекор и позиции США и ЕС. Вот, поэтому мы видим, что нет, что особо-то ничего не получится. Вот, поэтому я думаю, что здесь у него, у Пашиняна такое немножко путаница в заявлениях, и он, мне кажется, может быть, окончательно тоже сам еще не знает, к чему он стремится. Вот. Но мне кажется, что два императива у него следующие. Во-первых, все-таки улучшить свой имидж на Западе и понять, что Запад может предложить, отсюда и все эти заигрывания с киевским режимом. Вот. Mm-hmm. А с другой стороны, он все-таки хочет спасти свое положение внутри страны. Это тоже важнейший момент. То есть он пытается переложить ответственность на каких-то внешние силы вот за поражение, за результаты своей политики, за тот раскол в обществе, к которому это привело. Вот. Тем самым пытаясь удержаться у власти.
Вячеслав Валерьевич, другой момент. Может ли выход Армении из УДКБ спровоцировать цепную реакцию, и другие страны начнут выходить из этого объединения?
Нет. Я думаю, что эта вероятность минимально, потому что каждый из стран объединения находится там в силу соответствия этого объединения национальным интересам. И даже тот же Казахстан, который всегда как-то пытался в последние годы позиционировать себя так более-менее как нейтрально, в 2022 году вынужден был обратиться в ОДКБ при возникновении ситуации угрозы, да, массовых беспорядков, угрозы госпереворота. Вот, и УДКБ как раз-таки доказала свою деятельность в этом плане. Поэтому и на самом деле мы понимаем, что фундаментально, конечно же, в интересах Армении стратегических сохранений УДКБ, потому что у Армении нет других союзников в регионе, и надеяться, там, что Британия или Франция, там, или тем более США как-то всерьез там будут давать какие-то им гарантии безопасности, отстаивать их интересы, это просто...
Но для этого нужно какое-то фундаментальное государственное мышление, которого, видимо, демонстрирует нынешний премьер-министр Армении. По поводу безопасности.
Вот такое, да, конъюнктурное, такое, да, конъюнктурное балансирование, такая, знаете, немножко такая, что ли, авантюристичная внешняя политика. Вот, и причем, опять же, не обращая внимания на примеры, другие примеры на постсоветском пространстве, ни на Украину, ни на ту же Грузию, то ни к чему хорошему это не приводит.
А еще такой момент, Вячеслав Валерьевич, а по сути вот этот вот, ну, заочный конфликт, который возник, теперь еще Минск посла своего из Армении отзывает для консультации, вот то, что обронил в разговоре с Алиевым Лукашенко, про что это было?
Ну, был визит Лукашенко в Азербайджан, вот, были переговоры двух лидеров. Во-первых, известно, что отношения между Арменией и Белоруссией достаточно тесные. Понятно, что все мы были в одном государстве, по историческим меркам совсем нет. Вот, есть тесные отношения двух лидеров. Вот, но и понятно, что Лукашенко, посещая Азербайджан уже постфактум, после того, как все вопросы были решены, после того, как Пашинян признал территориальную целостность Азербайджана, после того, как уже завершился сам конфликт на Горный Карабах, уже был исчерпан этот конфликт, по сути. Вот, Лукашенко сделал заявление, направленное на то, чтобы укреплять отношения с Азербайджаном. Это безусловно. То, что заявление там, что он там как-то помогал, как-то заранее поддерживал, это, конечно, то, что уже немножко изменил в его заявлении Пашинян. То есть там это заявление не прозвучало. Вот. Но понятно, что сейчас уже ситуация уже случилась, произошла, надо жить дальше. И поэтому все страны продолжают жить дальше и продолжают выстраивать отношения друг с другом. Собственно говоря, то же самое делает Пашинян, пытаясь как бы выстраивать там отношения, в том числе с западными союзниками, пытаясь продать вот свой такой вот статус, пытаясь продать дистанцирование от России и получить какие-то за это дополнительные выгоды. Вот, но это бесперспективно, на мой взгляд.
Спасибо большое, Вячеслав Валерьевич. Я вас благодарю. Вячеслав Сутырин был с нами, директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив МГИМО МИД России, кандидат политических наук. А, так, в нынешних условиях мы тоже не сможем много чем помочь Армении, говорит Николай. Вопрос, о чем Армения просила. Армения сдала Карабах. Ну, Пашинян лично. Он сдал Карабах. Чем в этих условиях Пашиняну можно помочь? Расскажите, пожалуйста. Взять на себя за это ответственность? Ну, тогда нужно было более жесткую как бы позицию высказывать. Если для господина Пашиняна был бы ценен Карабах как регион Нагорный, то, соответственно, ну, признал бы независимость, например, как минимум. Он же этого не делал? Не делал. А потом, ну, какие-то средства вооружения были поставлены, а с них, как выяснилось, пленку даже не сняли. Заводскую в тот момент. И теперь все сводится к тому, что вот это вот Россия какая-то не такая, ОДКБ какой-то не такой. Вопрос. Если постоянно говорить, что Россия какая-то не такая, ОДКБ какой-то не такой, при этом про Нагорный Карабах сейчас ничего не упоминая практически. Вопрос. Это все вокруг Нагорного Карабаха? Если Пашинян добровольно говорят, давайте отдадим еще 4 каких-то там села или деревни, населенных пункта Азербайджану, а то война неизбежна будет. Здесь как Российская Федерация может помочь? Ну, как она может помочь? Там, в 2020 году предполагалось, тогда были заинтересованы стороны, чтобы как-то все урегулировать после там, крупной вспышки конфликта. Ну, хорошо, Россия предложила свои условия. Дальше что должно было быть? Пашинян подписался, собственную подпись поставил, что он согласен на тот формат, в котором будут присутствовать российские миротворцы там. Что российские народы не будут воевать за Армению против Азербайджана, а будут препятствовать тому, чтобы там геноцид не устроили. И бойни не было никакой. Через некоторое время, ну, Пашинян сдает Карабах. Теперь, говорит, уже вот там основную часть армии, говорит, ну, давайте села отдадим. И, следовательно, что должно быть здесь? Скажите, пожалуйста. Еще, а что мог сделать Пашинян? Против него действовали две неслабые страны Азербайджана. Еще раз спрашиваю вас, Николай, России надо было воевать за Армению против Азербайджана и Турции? Расскажите, пожалуйста, просто, ну вот, что здесь можно сделать? Так, он дезавуирует, сейчас, надо России максимально поддержать народ сегодня, так как он отчаянно борется с действующей властью. Какой народ борется с действующей властью? У какой? Там? Мы во внутренние дела не лезем. Как надо поддержать? Чтобы что? Кто там придет на смену? Пашинян пока держится. А может быть, как раз Российская Федерация ни в чем не участвует, но потому что нужно довести до как бы, точки невозврата, наверное, эта ситуация там в Армении должна куда-то до абсурда какого-то дойти. Зачем вмешиваться куда-то? Расскажите, пожалуйста. У нас есть чем... В стране есть чем заняться. А когда предлагает, ну вот надо что-то сделать, чтобы спасти ОДКБ. Пашинян уверен, что, или на него сделали ставку, что он своими действиями может развалить ОДКБ и вообще все отвернуться от России. Но если Пашиняна в этом убедили, его наделили такой ролью, не факт, что это правильно, не факт, что это действительно правда, что выйдет Армения из ОДКБ, потому что Лукашенко в ОДКБ. Видите, какая схема сейчас, да? Лукашенко в ОДКБ. Лукашенко – это союзное государство. Белоруссия. Белоруссия – союзное государство. Поэтому, ну, и что, и выйдет Армения, останется одна. И все, ну, придут, наверное, европейцы будут гарантировать безопасность какую-то. Сеула начнет отдавать Пашинян Азербайджан. Просто так, без военных действий вообще. И что? От этого ОДКБ перестанет существовать? Кто-то писал про Казахстан. С какой стати Казахстан должен выйти из ОДКБ, пожалуйста, скажите. Такаев удержался у власти благодаря тому, что ОДКБ вмешалась. На каком основании он должен тоже дезавуировать роль этой организации? Просто есть ощущение, что кто-то пытается так представить, что если Армения выйдет, все развалится. Есть ощущение, что если Армения выйдет из ДКБ, может быть, даже и ничего не никто ничего не заметит. Вот. Меньше будет истерических всяких заявлений. Вот единственное, что будет. Но выйдет и дальше. Но будет самостоятельно справляться со своими проблемами. Вот и все. Ну, европейцы, французы придут, помогут, наверное. А может, не придут, а может, не помогут.
Говорит Москва. Поток.
Так, все обсуждают Мосбиржу целый день и новые санкции, а вы про Пашиняна весь день с утра, говорит Елена. Елена, ну вы нас не слушали, мы обсуждали Мосбиржу уже. О чем вы? Мы же не можем весь эфир обсуждать Мосбиржу. И что там обсуждать? Что все кинулись доллар по 150 покупать? Ну, истерика должна как-то улечься, в конце концов. Не надо поддаваться панике. Вот это единственное, что можно сказать сейчас. Не надо. Смотрите, по поводу паники, по поводу неадекватного поведения. В метро Москвы безбилетник напал на контролера. Мужчина прошел на станцию Савеловская по чужой социальной карте. Это заметила сотрудница, которая следит за турникетом. Она попыталась нарушителя остановить, но он ее толкнул. Женщина упала. Видео есть. Прокуратура Москвы его опубликовала. Теперь мужчину ждет наказание за безбилетный проезд, а также уголовную ответственность за применение насилия в отношении представителя власти. Илья Зотов с нами, он глава общероссийского объединения пассажиров, заместитель председателя общественного совета при Минтрансе. Илья Сергеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Илья Сергеевич, ну вот как-то странно, периодически просто эти сообщения приходят, что там на контролера напали, тут контролеру еще что-то. Возникает вопрос, как можно отстроить работу, например, контролеров, чтобы таких инцидентов не происходило? Или как проводить работу с людьми, что, ну, как бы оплачиваете проезд, не толкаете контролеров, и все будет нормально?
Ну, здесь, на самом деле, основная проблема заключается в том, что сам по себе проезд не настолько высокий, как те штрафы, которые взимаются по льготной карте, даже в данном случае, не только штраф за безбилетный проезд, но и штраф за использование социальной карты, которая не принадлежит человеку, это штраф 4000 рублей плюс 2000 безбилетный проезд. Важно, конечно, эту систему отстроить таким образом, чтобы контролеры, которые в большинстве своем все-таки женщины, не получали никаких травм. Здесь, во-первых, необходимо наличие еще мужчины и, может быть, даже сотрудника правоохранительных органов, который сопровождал бы эти контрольные мероприятия, чтобы в некотором смысле все равно повышала безопасность контролеров. Все-таки важно понимать, что у них практически нет никаких инструментов для защиты. И, во-вторых, конечно же, наладить работу по фиксации в формате фото-видео в автобусах, в метрополитене есть видеокамеры, которые фиксируют конкретного человека, и уже надо нормативную базу отстроить таким образом, чтобы по итогам безбилетного проезда конкретного человека привлекать к ответственности, чтобы не приходилось выходить в рейд контролером, а задним числом все это оформлять.
Но здесь, Илья Сергеевич, здесь же еще про, наверное, какую-то дисциплинированность самих пассажиров имеет место разговор, потому что, ну, можно, наверное, вместо женщин-контролеров поставить людей чуть ли не с дубинками. Но факт останется фактом. Все равно найдутся кто-то, кто будет спускать свою злость или там еще что-то на вот этом человеке, который около турникет стоит. Ведь по факту, объективно, человек же мог сказать, там, ну, у меня нету, извините. Он мог другого пассажира попросить, и, скорее всего, тот бы его пропустил по доброте душевной. Но почему мордобоем все это заканчивается?
Здесь очень важно отметить, что категория таких пассажиров, она незначительная. Вот этих буйных пассажиров, да, скажем так, 90% оплачивают проезд, и в большинстве своем в автобусах, я сам замечаю, да, огромное количество людей сами оплачивают, никаких проблем нет. Вот эта платежная дисциплина, к сожалению, она должна всех абсолютно точно касаться, транспортные услуги должны оплачиваться, но мы не искореним 100%, чтобы пассажиров оплачивали свой проезд. Это будет происходить. Вопрос в другом, что важно снижать некий градус этого давления, и в этом случае, конечно же...
Давление на кого оказано?
Ну, в данном случае оказывается на пассажиров, да.
Почему?
Когда они проходят без билета, в большинстве своем им сразу достаточно в жесткой форме требуют показать документы, составить административный протокол. Многие не знают законодательства, боятся о том, что к ним будут применяться другие...
А как надо? Ну, он как должен, не знаю, вот сказать, извините, пожалуйста, пройдемте, пожалуйста, чайку вам нальем, поговорим с вами. Ну, я, конечно, утрирую, но должностное лицо. Или инструкции для контролеров поменять, потому что, ну, как бы здесь вот эта сцепка жесткая происходит, доходит дело уже, видите, до уголовного разбирательства.
Да, здесь важно понимать, что человек, который не пробежал, пытался всех обмануть и достаточно в шоковой ситуации находится, когда его поймали, и он не понимает, что ему дальше сделать, и в большинстве своем включаются эмоции. Конечно, инструкцию в некотором смысле ее надо поменять и более вежливо общаться с людьми, потому что даже вот по своему примеру могу сказать, оплачиваю картой тройкой, карта тройки тоже проверяет и достаточно в жесткой форме требует показать эту карту. И это не совсем, наверное, вежливо. А что говорить про тех людей, которые не оплачивают свой проезд? Да, нужны определенного рода санкции, но в большей части, конечно, нужно переходить к законодательству, когда задача контролера просто фиксировать факт безбилетника, а все остальные санкции накладывают другие ведомства. Уже задним числом.
Да, спасибо большое, Илья Сергеевич. Я вас благодарю. Илья Зотов был с нами, глава Общероссийского объединения пассажиров, заместитель председателя общественного совета при Минтрансе. Говорит, что контролерам нужно себя вести повежливей. Вот. И тогда будет нормальное к ним отношение со стороны пассажиров, и, видимо, до драки не будет доходить. Так, какое право имеет контролер людей задерживать? А не задерживает, а как это? Покажите, пожалуйста, документ. Вот о чем речь. То есть вроде бы в должностных инструкциях все прописано. Манера общения, наверное, не прописана. Я понимаю даже сама, о чем вы говорите. Когда там покажите, пройдите, не надо. Ну, как будто как вот, это же полицейский иногда вежливый, да, обращается. Но с другой стороны, можно же не провоцироваться. Ну да, прошел без карты, там, был неправ. Давайте заплачу штраф. Или изначально попросить, чтобы пропустили. Или еще что-то. Но это же взаимный процесс. То есть странное ощущение, что мы ждем, что каких-то безукоризненных действий со стороны контролеров, при этом сами же говорим, ну, он меня спровоцировал. Ну, вы не провоцируйтесь тогда. Или не допускайте нарушений, или не провоцируйтесь, потому что плохой день был у вас, вы билет потеряли, прошли с кем-то, вас остановили. И, может быть, не с той ноги встал тот же самый контролер. Он же не робот, в конце концов. Понимаете, в итоге, да, как на амбразуру контролер бросается на вас, если вы там, прошли по какому-то не тому документу, вы раздражены, и в итоге драка, и в итоге разбирательство. Ну, как-то так получается, правда? А, еще, где контролеры в метро нашли? Сейчас билет-то купить в киоске нельзя, только в автомате. Ну как, стоят же люди перед, после турникетов стоят и отслеживают, кто по каким документам проходит. Потому что, насколько я понимаю, они ориентируются на определенный световой сигнал, который при прикладывании карты дает сам турникет. И плюс ловит зайцев. Зайцами же за вами не пристраивались ни разу люди, у которых 55 рублей не нашлось, или они даже хотя бы не попросили человечески. Пропустите, пожалуйста, я забыл билет. Так же тоже можно. Но почему-то люди предпочитают этого не делать. А вот если бы как-то там повежливее, тут повежливее, может быть, и обошлось бы без такого, без мордобоя, в конце концов. Все, я с вами на этом прощаюсь. Далее информационный выпуск. А завтра в 2 часа я снова с вами. Всем приятного вечера.